Трипура Рахаси, глава 15. Что необходимо познать, а что не нужно о природе высшей сущности.
Слушая рассказ Дататреи о чудесных историях города Холма, Парашурама все больше и больше приходил в изумление. Обладая ясным умом, он погрузился в размышления над поучениями своего учителя, а затем вернулся к нему и спросил его снова. «Господь, я рассмотрел смысл твоих поучений, представленных в форме великолепных историй, которые ты рассказал мне. Я понимаю, что один только разум реален и единственен, и что объекты являются всего лишь нереальными образами, подобно городу, отраженному в зеркале. Ее запредельное величество, Махишвари, является тем сознанием, проявляющимся как разум и сознающим весь ряд явлений, начиная с непроявленного состояния сна и заканчивая этим миром.
В учении «Единый разум» мы осознаем с помощью погружения в сахаджа состояние. Различают три вида сахаджа состояний. Ади – изначальное, то, которое существовало до рождения. Даршан – полученное в результате передачи и практики. И пурна, то, которое реализовано полностью и воссоединилось. Ади, изначальное естественное состояние, это Всевышний разум, беспредельный ум как таковой, в его основе, существующий независимо от нашего рождения, просветления. Тот, который существовал всегда. Хотим мы этого или нет, знаем мы или нет, согласны мы или нет, Всевышняя сущность всегда существовала, независимо от нашего просветления. Всегда была совершенной. Даршан Сахаджа-стхити – это состояние, когда мы получаем его вкус благодаря передаче. Нам о нем говорят, у нас зарождается связь, мы устанавливаем отношения, и происходит некое прояснение в нашем собственном сознании. Даршан Сахаджа-стхити не связано с Нирвикальпа Самадхи прямо или с Савикальпа. Оно связано с Сахаджа. Другими словами, концентрация Савикальпа и Нирвикальпа Самадхи могут намекнуть на него, но подлинный даршан Сахаджа стхити является во время выведения пробужденного осознавания в поверхностное обыденное сознание и нахождение в продолженном состоянии созерцания. Наконец, пурна сахаджа означает, наше сознание возвращается в источник. мы возвращаемся в состояние ади изначального, но разница в том, что к нему добавлено наше сознание. Мы возвращаемся в состояние нерожденного, но мы теперь полностью осознаем его. Наша сущность воссоединяется с источником.
Все они, несомненно, обусловлены самодостаточностью того сознания, и они возникают без какой-либо непосредственной причины. Это то, что я понял после глубокого размышления. Но этот разум считается пребывающим за пределами познания, потому что он всегда остается как само чистое знание. Я не понимаю, как он может быть осознан, если он превосходит это знание. Без осознания этого не достигается цель. Цель — это освобождение. Какова же его природа? Если кто-то может быть освобожден при жизни, то как тогда регулируется течение его освобожденной жизни, если это вообще возможно?
Манас, Будхи, Ахамкара, Атман, Читта. Таковы, в общем, главные составляющие нашего «я». Манас — это ум, принимающий и отвергающий. Будхи — это интуитивное сознание. Ахамкара — это комплекс целостного представления о себе, ложное эго. Атман — это и есть Всевышняя Сущность. Читта — это хранилище умственных тенденций, сознание в общем. Разумеется, к тому же у нас есть еще 5 карма-индрий, 5 джняна-индрий, 5 органов действия и 5 органов чувств, органов познания. В совокупности все это собой представляет человек. И также 5 пран. Все многообразие миров возникает из этого самодостаточного сознания. Это многообразие возникает без какой-либо непосредственной причины. Весь мир — это манифестация, спонтанная игра, лила абсолюта. Для возникновения мира нет каких-либо причин, кроме самой божественной творческой манифестации, энергии Абсолюта. Если человек творит посредством логики, абсолютное сознание творит за пределами логики. И единственное название этому может быть лила, виласа, айшварья. То, что манифестируется спонтанно, игриво, творчески, самоосвобожденно. Еще называют это беспричинно. Парашурама недоумевает, если Высшая Сущность находится за пределами познания, то как Абсолют может быть осознан? И далее он задает вопросы. Как чувствует себя освобожденный? Есть мудрецы, которые занимаются деятельностью. И как соотносится их деятельность и чистая сознательная сущность, в которой они пребывают? Это очень важные вопросы, которые надо глубоко прояснить. И далее он говорит, как они могут вовлекаться в деятельность, все время пребывая в абсолютном сознании. Обычно задают такой вопрос. Если все нереально, и нет делающего, и нет делателя, и вся деятельность без смысла, то какой смысл делать? Какой смысл тогда вообще всем этим заниматься? И тогда деятельный джняни вызывает замешательство. Но он вызывает замешательство только у непробужденных, судящих субъект-объектной точки зрения. Дело в том, что джняни существует только в уме того, кто о нем судит, так же, как и его деятельность и прочее. Сам же джняни сам для себя не существует, как делатель. Также не существует его делание, не существует никакой его деятельности. Все, что существует в сознании джняни, это игра, лила, которая, как мы говорили, разворачивается беспричинно, вне логических объяснений. К примеру, Кришна был царем, участвовал в сражениях, занимался разными политическими играми, имел дворцы, жен, встает вопрос, зачем ему все это, если он находится за пределами двойственности? Почему он делает? Неужели у него есть привязанность к дворцам или женам? Или ему интересно воевать или заниматься политическими интригами? Однако такой вопрос правомерен для того, кто находится в двойственности. С точки зрения самого Кришны, этот вопрос неправомерен, потому что в сознании самого Кришны не существует ни дворцов, ни жен, ни политики, ни войны, ни его самого, ни результатов деятельности, ни плодов деятельности. А есть просто беспричинная игра, жизнь в состоянии яркости, бифуркации, всплеска многовариантности выбора каждую секунду, без выбора, без причин, без целей. Адекватный пример может здесь быть спортивная игра. Когда вы задаете вопрос, каков смысл игры? Игра в футбол, к примеру. И зачем? Какова логика игры? То вам могут ответить, никакой логики нет, это всплеск яркости, динамизма и силы. Это просто развлечение, удовольствие. Можно сказать, что все игры – это отблеск, манифестации игр Абсолюта, высших миров. Любая причинно обусловленная деятельность – это свойство нижних миров, в котором действует карма, причины и следствия. Любая высшая деятельность – это уже не причина, не следствие, не карма. Это всегда игра. И боги, которых описывают, как они воюют, если это просветленные боги, это для них то же самое примерно, что футбол для людей. Или любая другая игра. Это делается в совершенно ином восприятии. Игра отличается многовариантностью, динамизмом, свободой, необусловленностью, спонтанностью, игровым выбором, игровой манифестацией, непривязанностью к результатам. Она отличается яркостью, ясностью, отсутствием цепляний. И игра всегда была характеристикой действия просветленных, святых и вообще Абсолюта. Входить в состояние чистого видения в мандалу – это входить в состояние игры. При этом игра не означает что-то несерьезное или поверхностное. Игры богов могут превосходить самые серьезные дела в мире людей. Тем не менее, эти игры спонтанны, свободны и самоосвобождены. Другими словами, боги или святые могут играть самым серьезным образом, но для них это игра. Чем больше вы продвигаетесь в вашей практике, тем более освобожденным, игривым, ясным, ярким, спонтанным, не цепляющимся становится ваше сознание. Под игривостью я не подозреваю какой-то инфантилизм или флирт. Это скорее ясность, многовариантность, пустотность и освобожденность сознания. Вы можете делать любые вещи, самые серьезные вещи, но отношение к ним другое. Карма – это когда ты расстраиваешься из-за того, что у тебя что-то не получается. Когда ты чувствуешь, это я делаю. Все это карма. Когда ты входишь в конфликт, делая, чувствуя себя делателем. Лила – это когда у тебя все это отсутствует, и ты получаешь колоссальное удовольствие и наслаждение в любой ситуации. Как бы ситуация ни развивалась, ты находишься в глубочайшей радости и экстазе. К примеру, в 2001 году мы выбирали место для Дивьялоки. И мы объездили разные города. Владимир, Москву и другие. Может быть, 6 или 7 городов, около 30 мест с саттва-санатаной. Мы ездили целый вечер, целый месяц, с утра до вечера, рассматривая различные места. Когда наконец, мы выбрали место для Дивьялоки, стало что-то ясным и определенным. Но мне было даже немного жаль, что мы прекратили выбирать и ездить. Мне это так понравилось, в общем, я мог заниматься этим всю жизнь. Я не чувствовал, что я устал или очень перетрудился. Для меня это было большим развлечением, хотя мне приходилось заниматься служением 10 часов в сутки. С большой концентрацией. Но я чувствовал себя полным энергии, отдохнувшим и очень радостным. Именно так вы себя чувствуете, когда вы делаете служение в состоянии игры. Саттва-санатана, напротив, чувствовал себя иначе. Хотя примерно мы были в одних условиях. Если же вы не играете, действуете как делатель, отходите от центра, вы выматываетесь, устаете. У вас есть беспокойство за результат, ваш ум всегда обеспокоен. Единственный нормальный способ делать служение – это жить в состоянии лилы, виласы. Тогда это не работа, это как танец или песня, игра, одним словом. Всякий раз, когда вы отождествляетесь, вы становитесь смертельно серьезными. Вы напрягаетесь, ваш ум скукоживается, вы отделяете себя от других, от действия, у вас создается ложный центр, беспокойство за результат, желание выбирать, возникает какая-то совершенно ненужная напряженность, везде причем, и вы сами напряжены, и канал связи с Высшим Я перекрывается. Но всякий раз, когда вы отпускаете себя, убираете делателя, все вдруг самоосвобождается, естественно, становится легким, спонтанным, игривым и проявляется самым наилучшим образом. Когда это так проявляется, вы действуете в состоянии божества, играющего в мандале. Когда все напрягается, вы уже выходите из состояния божества, играющего в мандале, входите в сансару, в карму. Разумеется, подлинная игра божества гораздо глубже. Если, к примеру, вы не понимаете этот принцип, вас могут напрягать многие вещи в монастыре, как и в мирской жизни. Вас может напрягать устав Винаи, система обучения, взаимоотношения, иерархия. Это может стать какими-то рамками, ограничивающими сознание. Вам может так показаться. Но в том-то и дело, что относиться к этому необходимо именно с точки зрения игры. В игре есть различные условия. Если вы понимаете, где находится место всего, у вас никогда не возникает замешательства или напряжений. Ваш ум всегда остается ясным и самоосвобожденным.
Есть мудрецы, которые занимаются деятельностью. Каково отношение между миром деятельности и их чистой сознательной сущностью? Как они могут вовлекаться в деятельность, все время пребывая в абсолютном сознании? Такое сознание может быть только одного рода, и освобождение, чтобы быть действенным, также может быть только одним. Почему же тогда эти различия обнаруживаются в жизни джняни? Некоторые из них активны, некоторые учат священным писаниям, некоторые поклоняются божествам, некоторые пребывают в самадхи, некоторые ведут аскетический образ жизни и изнуряют себя. Некоторые дают ясные инструкции своим ученикам. Некоторые весьма праведно правят царством. Некоторые открыто спорят с другими школами мысли. Некоторые записывают свои поучения и переживания. Другие симулируют невежество. Отдельные даже совершают предрассудительные и отвратительные действия. Но все они известны в этом мире как мудрые люди. Откуда могут быть такие различия в их жизни, когда не может быть никакого различия в состоянии освобождения общего для всех? Или же имеются ступени в достижении знания и освобождения?
Состояние просветления джняни всегда проявляется творческим образом в соответствии с его склонностями. Царь Джанака правил царством. Дататрея представал перед одними святым, выполняющим ведические ритуалы, перед другими – отшельниками-аскетом, перед третьими – пьяным и оборванным нищим. Джада Барата, чтоб к нему не приставали посторонние, валялся в своих испражнениях и таким образом отпугивал других. Будда Шакьямуни был традиционным аскетичным монахом. Кришна был царем, правителем, воином, семьянином. Тем не менее, все они достигли высочайшего уровня святости. Можно сказать, что их изначальная сущность проявляла свои игры в соответствии с обстоятельствами и склонностями. Парашурама в замешательстве и спрашивает: «Просвети меня в отношении этих вопросов. Я склоняюсь перед тобой, как перед моим единственным учителем». Состояние лилы, игры, нарастает в вас день изо дня, если вы упражняетесь правильно в практике. Если у вас не нарастает состояние лилы, то у вас может нарастать состояние кармы, как следствие неправильности в созерцании. Человека, овладевшего видением, созерцанием, легко увидеть. Его взгляд прямой и ясный. Его энергия всегда высокая, его ум спонтанен, отпущен и освобожден. Он легкий, и он как бы находится уже в состоянии игры. Он легкий, текучий и непредвзятый, в нем нигде нет напряженности. Если вы общаетесь с подлинно правильным практиком, вы всегда почувствуете такую легкость, текучесть и самоосвобожденность. Чем бы он ни занимался, у него нет проблемы. У него нигде нет скукоженности сознания. Его ум всегда самовоспобожден и распахнут. Он может синтегрироваться с любыми проявлениями. Он все может сделать лилой, игрой. Внешние обстоятельства, действия, взаимоотношения не могут его одурачить. Когда вы можете это делать, это означает, что Дух Всевышнего Источника начинает проявляться через вас прямо. Быть в состоянии игры – это не означает как-то улыбаться постоянно или смеяться, или вести себя несерьезно. Скорее, это указывает на внутреннее состояние ясности, самоосвобожденности и спонтанности. Игра наступает тогда, когда у нас есть достаточно ясности и присутствия, и мы можем эту ясность и присутствие приложить к какой-либо ситуации. Ситуация, которая кажется кармической, когда мы к ней прикладываем достаточно ясности, мгновенно самоосвобождается и предстает в облике игры. Если у нас недостаточно ясности, то мы не можем перевести ситуацию в игровое русло. Тогда эта ситуация начинает нас напрягать, становится для нас обуславливающей. Мы чувствуем себя озабоченными. Наш ум скукоживается, и мы теряем связь со Всевышним Источником. И вначале мы можем находиться в состоянии игры в каких-то подходящих условиях. Может, только в состоянии ретрита, когда мы выполняем технику ходьбы, у нас есть тонкое осознавание. Как только мы выходим из ретрита, и тонкое осознавание потеряно, мы как бы выскакиваем из этой мандалы ясности игры. Но понемногу, когда наша ясность привносится во все действия, мы можем отпускать, не быть делателем, не чувствовать делания, быть внимательным, распознавая игру Всевышнего Источника за всеми явлениями. Состояние игры привносится в каждое действие. Каждое действие становится искусством, магией, творчеством. Оно самоосвобождено и приносит огромное наслаждение. Это происходит потому, что у вас нет выбора, нет центра, нет планов, нет цепляний. Ни за прошлое, ни за будущее. Тогда каждое действие вы способны делать тотально, находясь в предельной осознанности. а предельная осознанность, прилагаемая к каждому действию, и делает его такой игрой. Для того, кто не понимает этого принципа, духовная практика может стать серьезным трудностью, обязанностью, ярмом, какой-то суровым долгом, который он делает, скрипя зубы. Вначале это, конечно, необходимо, но всю жизнь на одном только чувстве долга не проживешь. У вас всегда будет отсутствовать внутренняя радость, спонтанность и искра божественного вдохновения. Но по мере вашей практики обязательно она должна появиться, и тогда в практику будет привнесен этот элемент игры и вдохновения. Если вы находитесь в состоянии кармы, у вас такой торгующийся ум, цепляющийся, делающий, у вас примерно такое состояние или видение. О, еще это служение, легче мне помедитировать. Поделать асаны. Я потеряю. Сколько мне дадут дней дополнительных к ретриту? Вы все время ходите с калькулятором. Не обошли ли меня при распределении служения? Почему меня назначили чаще, чем его подсобным? Компенсирует ли мне это при трехмесячном ретрите? Или, может, при годовом? Вы все время такой духовный вайшья. Так, я переработался. У вас как бы жесткое разделение мира на медитацию и работу. Вы напоминаете наемного рабочего в монастыре, который знает свою цену и за что ему платят. Но если вы находитесь в состоянии игры, все совершенно иначе. Медитативность проникает в каждое действие, и вы принципиально не различаете. Более того, у вас есть как бы непрерывный поток этой медитативности, и у вас есть большая отдача любой игре, и у вас нет частных интересов, какие вы преследуете. И напротив, это значительно продвигает вашу практику. У вас есть подлинный дух служения, когда вы уже не работаете на собственное эго, а вы являетесь уже проводником высших божественных энергий. И эти энергии, не прерываясь, уже работают через вас каждую секунду, независимо, медитируете ли вы или делаете служение. А когда вы становитесь проводником этих божественных энергий, ваша идентификация «я есть человек», «я есть тело» начинает вытесняться идентификацией «я есть Абсолют». Вы как бы действуете постоянно, чувствуя за собой могучий поток вселенской энергии, так, что вы уже не отличаете от себя от этого потока. Так, словно ваше тело само становится проводником этого могучего потока. И ваше маленькое «я» — это уж, конечно, не вы. И этот могучий поток, он не прерывается и не зависит от конкретного вида садханы.
Oh. Ом.